Лухари-Вилаш.
Привет, дорогие слушатели. С вами подкаст Лухари-Вилаш. Я его ведущий Миша Бородин. И сегодня в такой замечательной атмосфере, если вы смотрите видео наше, а не слушаете аудио, вы можете увидеть все эти шикарные виды. Мы записываем подкаст, про что бы вы подумали, не про лес, а про гольф и не про озеро. И моим гостем сегодня является Дима Захаров, тренер сборной России по гольфу, ну и вообще, я думаю, весьма именитый человек в этой сфере. И сегодня, Дима, привет.
Привет.
Я буду задавать тебе вопросики, возможно, как бы обывательские, и это нормально, я думаю. Многие хотели бы поговорить про гольф, но стесняются, потому что гольф — это такой вид спорта, окутанный какой-то такой налетом роскоши, и даже зачастую отпугивающей роскоши. Вот даже здесь, в Агаларов гольф-клубе, когда мы приехали, ты чувствуешь какое-то... Ну, я чувствую, ты, наверное, нет. Ты чувствуешь какое-то давление небольшое, что...
Ох, ничего себе, ничего себе. Кадр.
Это третий наш участник сегодняшнего подкаста. Лебедь прилетел в свое озеро. В общем, ты чувствуешь даже от этого лебедя давление, что тут все слишком роскошно для тебя. Вот. А еще на этот выпуск, ну и вот мы сейчас про это я хочу поговорить. Я хочу, наверное, скорее... Я надеюсь, что мы развенчаем этот миф о том, что гольф — это супер дорого и только для элиты. Но этот миф мне скорее подтвердил Стас Ярушин. Ты, не знаю, подписан на него, нет. В общем, я недавно увидел его пост, где он ругался на гольф-клуб за то, что там дорогое членство, а если ты не хочешь поиграть, то без членства нельзя. И приходится подключать связи, еще какие-то штуки. В общем, все это я хочу сегодня развеять. Но прежде чем мы начнем говорить, давай поговорим немножко о тебе. Расскажи про свою, свой, как это, не гольф-клуб, свою команду, да, вы тренируете. Расскажи про это, наверное. Ну, не, может, какие-то регалии я не перечислил, а стоил бы перечислить.
Как ты и сказал, что я являюсь тренером юниорской сборной России. Вот. Плюс у меня есть своя академия и команда The Day Golf Team. В принципе, в нее входят почти все сильнейшие спортсмены в России. Вот. В самой команде порядка 80 юниоров. Вот. Но это, в принципе, по возрасту, чтобы ты понимал, от 7 до 20 лет спортсмены. Вот. И, в принципе, вся сборная России на 70% состоит из наших воспитанников.
Круто.
Вот. Поэтому уже много лет, да, работаем в этом направлении и многого добились. И самое главное, не только в России у нас очень хорошие результаты, но и наши воспитанники круто выступают на международных турнирах в мире, в Америке. Многие учатся в очень крутых университетах. Вот. То есть, в принципе, гольф еще для молодых ребят дает возможность получить scholarship в университете. То есть, они как бы учатся полностью бесплатно. Им университет оплачивает все, проживание, питание.
И это еще в Америке еще... именно,
да,
или вообще
Да, это в Америке. Но, может быть, к сожалению, но такой полноценный университетский спорт развит только в США.
Ну да.
Да, 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 даже в Европе, в принципе, такого нет.
Я вот по теннису знаю, что там много именно турниров юниорских, вот, ну, университетских. Оттуда много теннисистов потом выходят на большую
арену.
Да, у
них это на таком очень серьезном, крутом профессиональном уровне. Там чемпионаты NCAA транслируют по телевизору. Очень крутые трансляции, все за этим следят. То есть это, в принципе, как полноценный такой профессиональный вид спорта.
Давай начнем, наверное, с истории какой-то гольфа. Потому что я где-то слышал, не знаю, это были твои интервью или нет, но вообще при подготовке я где-то услышал такую фразу, что гольф — это самая простая игра, которую, в которую, типа, ну, можно взять палку и там условно какой-то камень и играть, да? Или там палку и мячик, и бить, и вот это, типа, суперъестественная и простая игра. Но вот ее просто возвели в такой класс элитных видов спорта. Откуда он начался, в какой-то стране он образовался, или это неизвестно? Расскажи
вообще
мне,
вообще-то, один из самых древних видов спорта, с самой такой серьезной историей. В принципе, ему уже порядка, наверное, 400 лет. Начал он, в принципе, с... Ну, есть разные версии, но самое классическое, что он появился в Шотландии. Вот, в принципе, начали играть пастухи, потом военные, потом уже знать. Но, в принципе, сразу вид спорта начал набирать популярность. Вот, что касаемо России, то вид спорта достаточно молодой. Поэтому, потому что на всем, так скажем, постсоветском пространстве гольф появился, но немножко с опозданием. Вот, то есть первый гольф-клуб у нас появился в 91-м году, Московский городской гольф-клуб, может быть, ты слышал, на Довженко.
Ничего не слышал.
Да, это первое поле. Но потом, в принципе, особенно в московском регионе, гольф у нас стал очень популярен. У нас порядка уже 18 гольф-клубов.
Это все много?
Ну, в принципе, да. Ну, чтобы ты понимал, во всей России порядка 25 гольф-клубов, и 18 из них в Москве. Да, поэтому в Москве гольф развивается достаточно активно. Но, конечно, может быть еще больше и больше площадок и занимающихся.
А я правильно понимаю, что для гольфа важны климатические условия? Потому что вот сейчас октябрь, и уже, в принципе, это, наверное, прохладненько играть. Не то чтобы холодно, но прохладно. И получается, что сезон, ну, чем короче, тем хуже для развития гольфа, потому что ты просто не успеваешь поиграть. Я правильно понимаю, что это очень важная вещь?
Да, ты прав, конечно, это очень такая сезонная история. У нас, в принципе, сезон порядка 6 месяцев. Начинаем обычно в конце апреля, сезон заканчивается в конце октября, начале ноября. Но есть еще зимние гольф-центры. Вот,
где... По снегу?
Не-не-не, по снегу никогда не играют. Есть специальные зимние гольф-центры с такими оборудованными мультимедийными гольф-симуляторами, где, ну, считай, как в PlayStation. Ты, единственное, только сам выполняешь удар, бьешь в экран, и ты на экране видишь, как твой мяч летит, какое расстояние, какое там вращение и так далее, и так далее. Ты видишь перед собой настоящую картинку полноценного гольф-поля. Прикольная история, можно попробовать будет тоже. Приходи как раз, вот сейчас сезон заканчивается, ты, наверное, можешь сказать, чуть опоздал с тем, чтобы начать играть. Но на самом деле, чтобы попробовать, научиться, базовую технику освоить, в принципе, не имеет значения, начинать на настоящем поле или в подобном симуляторе.
Кстати, вот опять же, я слышал своего тренера по теннису, он поигрывает в гольф, и он рассказывал, что вот так просто взять клюшку и выйти на поле-то нельзя, ты должен какой-то там сертификат получить или что-то такое. Ну, как,
да, все верно, как раз возвращаясь к твоему предыдущему вопросу, то, что это такая простая игра, в принципе, я бы так не сказал. То есть тебе минимум нужно хотя бы раз 10 потренироваться, желательно с тренером, чтобы ты мог выйти...
Не на симуляторе.
Не, можно и на симуляторе, просто чтобы у тебя сформировалась техника, чтобы ты научился нескольким основным хотя бы ключевым ударам. Только после этого, да, игроку выдается, в принципе, сертификат о том, что он может выходить и играть уже на полноценном поле. То есть ты не можешь приехать в гольф-клуб. Нет, ты можешь потренироваться на... Это называется driving range, где тебе просто дали клюшку. Многие люди, в принципе, пробовали это. Дали клюшку, ты попробовал, сделал несколько ударов, без проблем. Кто угодно может приехать и это сделать. Ну, не в таком закрытом и крутом гольф-клубе, как Агаларов, где мы сейчас находимся. Тут нужно быть членом клуба. Но есть площадки более доступные.
А
но
почему?
К этому мы еще вернемся.
Да, почему нельзя просто приехать и... Я понимаю,
ну,
я
смотри,
понимаю
смотри,
ответ
на самом
вопрос.
Деле, тоже возвращаясь к одному из твоих вопросов насчет того, что гольф, особенно в России, воспринимается как такой супер-лакшери вид спорта. Но на самом деле, во многом это и правда миф. Сложился он из того, что надо понимать, что есть два разных вида гольф-клубов. Есть private гольф-клубы, где действительно тебе нужно приобрести членство, чтобы играть в гольф.
Как тот, в котором мы находимся,
я помню. Да, да, как именно как раз Агаларов Estate, один из таких ярких примеров. Вот. И есть public гольф-клубы, которые вполне открытые, там вполне адекватные цены, и в целом в Москве играть в гольф, ну, точно не дороже, чем в теннис.
Да?
Да, абсолютно.
Интересно.
То есть, такой, если провести такую параллель, то как бы это вполне нормальный, доступный вид спорта. Другой вопрос, что действительно не хватает таких вот более, ну, больше, что, ну, не хватает именно открытых площадок. Их, так скажем, наверное, 4-5 в московском регионе.
Против 18.
Да, против 18 таких суперкрутых, привилегированных гольф-клубов, которых действительно очень дорого иметь членство. Ну, порядка, мы ценовую политику будем обсуждать.
Конечно, это обязательно.
Конечно,
это обязательно. Ну, если ты хочешь сразу рассказать, давай сразу расскажем про цены и будем спокойно беседовать
уже,
про остальные
согласен,
вещи.
Согласен. Ну, начнем давай с самого топа, например, если взять там такие гольф-клубы, как Сколково, Агаларово. Вот. Ну, там еще можно такой список из 7-8 основных таких гольф-клубов
Куркино,
в Москве.
Куркино, наверное, да?
Не-не, Куркино — совсем как раз другая история. Куркино — государственное поле, окрасно паблик, можно прийти в любой день, заплатить там 1000 рублей за мячи, потренироваться, научиться и потом выйти уже играть поле. Ну, грубо говоря, в Куркино пройти само поле там стоит, ты решил с другой части начать.
Да, давай с бедных.
Стоит начать там, ну, там стоит 3000 рублей, чтобы сыграть полноценно поле. Ну, мне кажется, вполне, 3000 рублей, да, это вполне адекватные цены. Да,
и то есть не надо клубного членства никакого.
Абсолютно.
А подожди, ну а экипировка? Там?
Ну, экипировка стоит, в принципе, нормальный сет клюшек, набор. Всего 14 клюшек должно быть у игрока. Угу. Это максимум. На самом деле ты можешь там и с 8, и с 9, и даже с 6 нормально поиграть. Вот. Но в полноценном наборе 14 клюшек. Он стоит, в принципе, есть такой, без особых понтов, спокойненькие клюшки подобрать. Так скажем, такой, знаешь, Шкода Октавия. Можно 1000 за 60-70 купить. Рублей, да. Ну, то есть, грубо говоря, порядка там $1000. Можно и подешевле, но это такой нормальный рабочий вариант. Вот. Ну, профессиональные клюшки, да, стоят там порядка 200-200.
Набор.
Да, набор, конечно, набор. Это с сумкой 14 клюшек, как бы профессиональные стоят 1200-250.
Вот. Ну и самый понтовый стоит.
Ну, это слушай, там уже оверпрайс, это оверпрайс любой. Может быть, там есть такая фирма Honma. Они там, знаешь, делают там золотые гравировки, вставляют там чуть ли не бриллианты. Это тебе может стоить сколько угодно, там и 50, и 100 тысяч долларов. Это уже сам понимаешь, к клюшкам особо отношения не имеет.
Ну да.
Можно
да,
туда вкрутить.
Это просто красиво.
Конечно, конечно.
Это просто красиво. Да. Так, к дорогим вернемся. Мы же сейчас...
По членству, слушай. Ну, в таких гольф-клубах в среднем, если так посмотреть, ну, обычно где-то членство на год стоит, ну, 1 000 000-1.5 миллиона рублей в год.
В него входит что?
Ты можешь приходить, хоть каждый день играть в гольф.
Можешь палочку поставить здесь жить.
Да, можешь участвовать в клубных соревнованиях, в клубной жизни, в тусовках. Вот, в принципе,
ну, это
основном...
такое... Это... В это входит, наверное, скорее не... Ну, возможность поиграть, да,
да,
но ведь это же еще и про какие-то связи, и про
общение.
Абсолютно,
абсолютно, конечно, конечно. Другая сторона гольфа, то, что он тебе открывает возможность общаться с успешными людьми. Вот. Но много бизнес-знакомств как бы завязывается на гольф-поле, поэтому в США в связи тоже... Но это одна из причин, почему в США это, в принципе, номер один вид спорта по количеству занимающихся. То есть в США играет порядка 30 миллионов человек официально тут.
30 миллионов человек?
Да, больше, чем там в любой другой вид спорта.
Это очень много.
Это правда. Ну, огромная индустрия, многомиллиардная.
Действительно, поражающая цифра, 30 миллионов человек. Это очень много. А кто в России играет в гольф? Давай тогда, ну вот смотри, мы поняли, что клубные, в принципе, есть дешевый вариант. Ну,
да?
Дешевый относительно, конечно, это для нас, москвичей, понаехавших, это дешевый вариант. Но в целом, нет, 3000 рублей на самом деле могут позволить, мне кажется, все. Плюс там можно арендовать экипировку, не обязательно ее
абсолютно
покупать.
Абсолютно, да, это недорого стоит. Да, то, что, там, грубо говоря, за 1000 рублей можно арендовать клюшки.
Короче, в пятерочку можно уложиться, ну, чтобы поиграть. А тренер еще нужен.
Да.
Ну, к тебе, наверное, не пойдешь. Это ты,
ну,
наверное, не дешевый вариант.
Ко мне, может быть, не пойдешь, но, в принципе, вполне можно там взять, не знаю, серию там из 50 тренировок. Каждая тренировка будет выходить там примерно там, от 3 до 5 тысяч рублей.
Что-то у вас прям сразу сериями продают?
Ну, как
не разово?
По-разному. Не, можно разово, можно сериями. Просто, как я и говорил, чтобы человек мог хотя бы научиться азам гольфа и выйти играть на гольф-поле, ну, нужно хотя бы там 5-10 занятий.
А, групп 50,
то есть,
думал,
да, то есть это достаточно сложный технический вид спорта, но в том плане, что ты не можешь, как, не знаю, как в футболе, там, попробовать какие-то вещи и поиграть, там, через полчаса.
Сейчас футболисты все обиделись.
Да, не, ну, слушай, вы выйти побегать коряво, там, криво попасть по мячу, для этого же не нужно тренироваться.
А что, в гольфе нельзя криво попасть по мячу?
Ну, слушай, ты просто не попадешь, я тебе скажу, поэтому как раз
серьезно?
В следующей серии подкаста мы с тобой проведем обучение, как раз ты сам сможешь.
Челлендж принят,
да,
я
да,
должен
да.
попасть по мячу, ну, не с первого раза, ну, да. Ну, вообще, я видел, как это. Вот люди корячатся там с этой клюшечкой, так замахиваются. Ну, я буду стараться. А, так кто в России играет в гольф? Вот сейчас. Не в нашем с тобой утопичном мире, где гольф это, в принципе, для всех. А вот сейчас, вот здесь, что за пацаны? Они явно непростые.
Ну, слушай, это как раз, как мы с тобой обсуждали, это такой private закрытый клуб. Поэтому здесь люди разные. Из бизнеса, из политики... Вот, и так далее.
Но это в основном взрослые люди.
Безусловно. Здесь, не, ну, здесь, конечно, есть как бы и дети членов клуба, которые занимаются, но в основном, конечно, тут там средний возраст, наверное, членов клуба, там, не знаю, 35-50 лет.
А если в целом по России вот посмотреть? Ну, по России...
Посмотри,
России...
есть как бы, во-первых, дети, юниоры, это часть, поэтому если их как бы брать средний возраст, то
это
у нас
большая
получится...
часть или это равная часть взрослых?
Ну, смотри, вообще в России в гольф играет порядка, наверное, смешная, если честно, цифра, там, 5-6 тысяч человек.
В принципе, вот. Можно стать первым.
Да, да, да. Из них, в принципе, ну, наверное, юниоров, детей, это там, ну, максимум 800 человек.
Вау.
Да, очень мало. В принципе, вообще у нас в Куркино, которую ты назвал, это единственная школа гольфа государственная, Олимпийского резерва, откуда, в принципе, у нас выходят все основные спортсмены.
Нифига.
Члены сборной, да.
Когда-то я, мне до сих пор интересен кёрлинг. Мне кажется, это тоже один из тот видов спорта, в котором, так мало людей играет, что можно легко добиться каких-то очень хороших позиций даже в любительском уровне, буквально, я не знаю, за пару-тройку лет. Я даже слышал, что в сборной России по кёрлингу играют не совсем-то такие, профессионалы. То есть это люди, которые не всегда...
Если учесть, что они, по-моему, боролись на одной из Олимпиад за медали, то я думаю, что
они крутые. Да, они крутые, но я к тому, что... А гольф, он входит в олимпийский вид спорта?
То есть в Рио-де-Жанейро был как раз гольф представлен. И у нас, в принципе, Мария Верченова, российская гольфистка, установила олимпийский рекорд. Поэтому...
Олимпийский рекорд.
Спортсменам. Да.
Давай немножко поговорим о правилах, потому что они мне совсем непонятны. То есть, я не понимаю, откуда начинается игра, где она заканчивается. Если я правильно понимаю, то тут нужно идти от лунки к лунке.
Да, смотри, лучше, конечно, показать это непосредственно на поле, чтобы было понятнее.
Вот у нас есть лунка
за
нами.
Но смотри, всего на полноценном чемпионском гольф-поле 18 лунок.
Так.
По длине они могут быть от 100 метров до 500, каждая из них.
Между ними?
Не, каждая из лунок.
Что
смотри,
значит?
Смотри, я тебе объясню, как выглядит каждая, допустим, разберем одну лунку. В любом случае, есть стартовая площадка Ти, откуда игрок делает первый удар.
Ага.
Допустим, возьмем лунку 300 метров.
Так.
Стартовая площадка Ти. Игрок делает первый удар. Клюшка, как правило, которая называется драйвер, для самого дальнего удара. Профессионал ей бьет метров на 300.
Она какая? Она тяжелая или что? Она?
Это лучше, конечно, именно показывать клюшки непосредственно. Но, в принципе, у нее самая большая
головка.
Да, да. Поэтому... Но по весу она достаточно легкая. Игрок выполняет первый удар, попадает, продвигается, грубо говоря. Скажем так, лунка была 300 метров, он сделал первый удар на 200 метров, остается еще 100. После этого игрок следующим ударом уже старается попасть на площадку, которая называется грин, как раз где сейчас находится наш уважаемый оператор.
Да.
Это и есть грин.
По которому нельзя было топтать, но мы натоптали.
Именно так. На нем уже находится сама лунка. Соответственно, задача игрока – пройти от стартовой площадки до грина, где находится лунка, и попасть в лунку за наименьшее количество ударов. У профессионала это может быть 3-4 удара, 350 метров есть у нас лунка. У любителя у среднего 6-7.
Так.
Это мы с тобой обсудили только одну лунку. Всего на поле у нас таких лунок 18. Обычно полноценный раунд занимает порядка 4,5-5 часов.
Раунд – это вся игра?
Да, раунд – это вся игра, это прохождение 18 лунок.
И все получается. А я вот видел, плюс 18, какие-то такие вещи пишут. Это что значит?
Да. У каждого, у всего поля есть, это называется пар поля. То есть, за то количество ударов, за которое профессионал
проходит поле.
Да, проходит поле.
Норма.
Норма, согласен. Потому что профессионал обычно играет лучше этой нормы. Это называется в минус, ниже пара. Ага. Любители всегда, как правило, играют выше этой нормы. Соответственно, от этой нормы и идет счет. Плюс 18.
Плюс это плохо получается. То есть ты больше на 18.
В принципе, да, это 18 больше, но, к слову, плюс 18 выше пара, это такой хороший результат. Нужно, я тебе скажу, минимум года 2-3 поиграть, чтобы показать такой результат.
Ничего себе.
Да.
в принципе, понятно. Соответственно, вот эти электрокары нужны для того, чтобы перемещаться, чтобы не ходить пешком долго.
Во-первых, спортивные соревнования никогда на электрокарах не проходят. Это тоже один из мифов, то, что такие, упитанные пенсионеры ездят на карах и играют в гольф. На самом деле, если гольф рассматривать как именно спорт, я имею в виду тех, кто занимается им профессионально, это серьезная физическая подготовка. То есть все, в принципе, современные гольфисты, они являются атлетами. Потому что ты не можешь ударить на 300 метров, если ты не занимаешься в зале хотя бы 3-4 раза в неделю. Это это со стороны спорта, если посмотреть. Есть со стороны любительского такого клубного гольфа, как раз мы сейчас находимся в одном из таких гольф-клубов, то да, иногда кары используются, чтобы быстрее проходить поле, но это не обязательная составляющая. Ты можешь и на каре играть, можешь и пешком. Пешком все-таки нагрузка у тебя возрастает, ты проходишь минимум 10 километров за эти 4 часа.
Бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-бухари-б
можно купить Шкоду Октавию, можно купить Rolls-Royce.
Да.
А есть ли какая-то мода в гольфе? Расскажи про моду. Не знаю, может быть, это мода на одежду, может быть, это мода на аксессуары, может быть, это мода на то, где ты играешь, как ты проводишь
сезон. Ну, ты перечислил совсем разные вещи, поэтому я думаю, что в моде, безусловно, свои тренды. Поэтому, ну, наверное, можно отметить, что такие спортивные гиганты, как там Nike, например, и Adidas, являются флагманами, вводят
не,
новые...
Не, я не про одежду. Я, знаешь, про именно про вид спорта. Ну, то есть, условно, как бы тебе это сказать? Ну, вот, например, в теннисе тоже сложно выделить, да, там, модную одежду. Ну, например, если бы когда-то было модно играть на харде, потом стало снова модно играть на грунте. Ну, вот что-то такое. Есть ли в гольфе такие течения, веяния, культуры гольфа?
В плане самих гольф-полей таких прям больших изменений нету, вот. Но в плане спортивной одежды изменения, безусловно, присутствуют. То есть гольф становится более таким, так скажем, гольф-одежда становится более спортивной. Вот. Сейчас, например, на соревнованиях профессиональных бывает, спортсмены уже выступают в худи, например, с таким капюшоном. Ну, там лет 20 назад это было невозможно представить. Вот. И сейчас, в принципе, тоже мода в гольфе становится такой более, знаешь...
То есть это больше становится
больше про спорт, больше про удобство, про комфорт. Вот. И, в принципе, тоже как бы в общем сам вид спорта начинает выглядеть более и более доступным для всех.
Да, давай вернемся к доступности. Все-таки это сейчас ближе к нам, ко мне. Мне это интереснее, потому что, ну, объективно я еще не могу, наверное, себе позволить членство в Агаларе, тем более мне надо распробовать. Вот если я новичок, я собираюсь поиграть в гольф, давай какой-то вот стартер-пак объясним. Чем, ну, то есть мы сказали, нам не нужны клюшки, мне нужна какая-то одежда. Давай вот это проговорим еще раз.
Да, да, супер,
и,
давай.
Куда я должен поехать, и как я могу найти себе тренера, поле и так далее. Вот это расскажи мне это интересно.
Ну, во-первых, это зависит от того, где, собственно говоря, наш начинающий гольфист проживает. Ему нужно в интернете посмотреть вообще расположение гольф-полей в Москве. Ну, их на самом деле не так много. Несколько точек есть в Крылатском. Есть Московский городской гольф-клуб на Мосфильмовской. А остальные... И есть у нас замечательное гольф-поле в Куркино.
Ага.
Это я сейчас про те варианты, куда, в принципе, человек может попасть без какой-то там супер... Без членства, без какой-то предварительной записи. Просто человек может прийти и поиграть в гольф. Попробовать, по крайней мере, взять урок и познакомиться с игрой. Что для этого нужно? Ну, само собой, лучше заранее позвонить и узнать режим работы гольф-поля. Плюс желательно все-таки попасть в те месяцы, которые мы с тобой обсудили.
Ну, типа не в декабре.
В феврале или в декабре будет сложно поиграть в гольф. Вот. Но, как мы с тобой тоже обсуждали до этого, есть зимние гольф-центры, где, в принципе, и зимой можно прийти, попробовать и начать играть. Никаких проблем. Причем я даже рекомендую это делать, потому что зимой вы можете познакомиться с основными азами гольфа, и потом уже, когда сезон начнется, непосредственно уже выйти на поле играть. Это, наоборот, крутой вариант.
Так, значит, я все это узнал, да, приехал.
Да. Дальше смотри, что нужно. Во-первых, для первых нескольких тренировок, чтобы вообще познакомиться с видом спорта, попробовать, понять, вообще нравится, не нравится, не обязательно сразу покупать себе клюшки. Их можно взять в аренду, в принципе, в любом из гольф-клубов.
А ботинки нужны специально?
Да, мы до этого еще не дошли, само собой. Тороплюсь. Касаемо теперь одежды. Ну, по-хорошему, у тебя, конечно, у гольфистов есть свой этикет. Соответственно, ты не можешь выйти на гольф-поле, особенно если ты хочешь поиграть в гольф, в джинсах, в кожаной куртке и так далее. То есть это как бы невозможно.
То есть я сегодня в неком этом роде просто грех совершил, выйдя.
Ну, слушай, ну ты же приехал не играть, поэтому просто приехали, вышел посмотреть. Ну, слушай, не, выйти можно, но желательно в следующий раз я тебе... Как раз мы сейчас обсудим с тобой, в следующий раз будешь подготовлен. А на самом деле все, что необходимо, это брюки. Ну, шорты тоже, возможно. Потом важная составляющая — это поло с воротником. Вот как раз такого плана. И, собственно говоря, это такие основные вещи.
Ну, я понял, что надо ориентироваться на тебя.
Да, ну, в принципе, да, тоже как вариант.
Брюки любые?
Есть действительно, как ты сказал. Ну, брюки, в принципе, любые, по большому счету.
То есть эти подойдут?
В целом, да.
Нормально.
Абсолютно, вполне.
Так.
А правильно, как ты и сказал, есть специальная обувь, гольф-ботинки, они с шипами. Вот. Но их тоже не обязательно покупать сразу же.
А в чем это нужно только когда...
Любые кроссовки, комфортная обувь подойдут.
То есть я не попорчу поле, если пойду в кроссовках.
Да, в общем, кроссовки, брюки и поло, и вперед.
А зачем шипы на гольф-ботинках?
А, ну, во-первых, чтобы не терять баланс, чтобы как бы во время вот ты уже удар выполняешь на большой скорости, и чтобы тебя, например, нога не скользила по траве, она может быть тем более мокрая и так далее. Поэтому для этого как раз и есть шипы.
Я думал бегать, чтобы аки-гепард по полю за мячом. Так, ну все, значит, мы определились. Одежда, нужно не ударить в грязь лицом и быть красивым.
Да,
в брюках,
как минимум.
В поло.
Да.
Если ты уже крутой, ты можешь ходить в худи, но это не наш пока
вариант. Да, но это пока не стоит с этого начинать.
Не стоит с этого начинать, да. Вот почему на тебя, Влад, так смотрели все, когда мы заехали. Потому что ты был в худи. Понятно. А, так, и, собственно, вот, ну, как бы, клюшки, это мы все возьмем, и мы приедем в какой-то паблик. Как это сказал, называется, паблик?
Я говорил, что это паблик гольф-поле.
Да, паблик гольф-поле.
Да. То есть, в принципе, как все, я говорил,
мы приезжаем,
в Москве.
Мы играем, понимаем. Да? А еще проще приехать в какой-то вот такой вот центр, где можно
лучше всего позвонить, записаться на тренировку к тренеру. Определенно рекомендую знакомство с гольфом. Обязательно начинать с урока с профессионалом. Потому что если вы придете просто без как бы помощи профессионала, возьмете мячи и клюшку, вы абсолютно ничего не поймете, и вряд ли это понравится.
Я толкаю тебя на то, чтобы ты прорекламировал немножко свою академию.
Да. Поэтому мы всех ждем.
Как она называется? На чем она специализируется? Почему?
Ну, мы в основном специализируемся на подготовке детей. Юниоров, так скажем, от 6 до 20 лет. Но, в принципе, взрослые гольфисты, если хотят, тоже могут к нам обратиться. У нас есть профессиональные коучи, которые им покажут, научат играть в гольф.
Вы базируетесь в каком-то определенном
месте? Мы базируемся в Куркино и в гольф-клубе в Крылатском на Грибном канале.
То есть, если я к вам приду, вы мне как бы, ну, скажете, вот выбирай эту локацию. Ну,
абсолютно,
например,
да.
И туда я могу приехать без членства с вами
позаниматься. Да, никаких проблем.
Супер. Ну, скажи, сколько стоит тренер?
Ну, тренировка...
У тебя разные есть тренера.
Ну, если это в группе, в небольшой, допустим, от 3 до 5 человек, то...
А групповые занятия тоже есть?
Да, групповые занятия тоже есть.
Супер.
Вполне хороший формат для того, чтобы начать. То тренировка для взрослого будет стоить там 2-3 тысячи рублей.
Класс.
Индивидуальная порядка там 4-5.
Ну, в это входит все, тренер,
да,
и
поле. Да, в это входит все, что нужно, да. Это, в это входит и мячи, клюшки, гольф-поле.
К слову говоря, я тоже, вот, когда начинал заниматься теннисом, я тоже начал с групповых. И это, мне кажется, идеальный вариант. Ты приходишь, занимаешься час, там, да, там, с тобой еще 3-4 там,
человека. Да, это такой прикольный формат,
и
да.
И вы как бы активно, быстро, в принципе, так поиграли, поняли, что вот, если я там, наверное, через месяц понял, что это мое.
Да.
И тогда я со своим товарищем говорю, давай будем уже индивидуально заниматься. И вот мы играем. Ну, я, мой товарищ и тренер. Вот до сих пор уже больше года, и это, мне кажется, уже как бы выход на новый уровень. Если я понимаю, что нужно что-то отточить, я занимаюсь уже индивидуально с тренером. То есть это уже как бы такой...
Все правильно.
Ты начинаешь разбираться, ты начинаешь понимать, что у тебя там тут ты лажаешь или где-то еще.
Именно так, да.
И дорабатываешь конкретно там подачу или конкретно бэк.
Абсолютно.
Форхенд.
Здесь тоже есть ряд разных ударов, которые тебе нужно отрабатывать. Поэтому все, что ты сейчас рассказал про теннис, в принципе,
какие?
Также описание подходит
какие
и гольфу.
Удары бывают?
Слушай, ну смотри, есть удары совершенно разные, которые не похожи друг на друга. То есть, например, возьмем удар драйвером, самой дальнобойной клюшкой. Вот, когда тебе нужно ударить там, на максимально далеко. Да, ты должен попасть в определенный сектор, там метров 30-40 шириной, но твоя задача там ударить за 200 метров.
Прицельно и далеко.
Да, ну это, грубо говоря, как подача в теннисе, можно сравнить. А дальше, например, у тебя может быть, ну, отдельный удар из песка. Как раз мы с тобой ходили на гольф-поле, я тебе показывал,
да,
что на гольф-поле есть такие специальные ловушки песочные, да. Тоже другая своя техника, свой вид удара. И есть удар пад, когда тебе нужно именно, когда ты попадаешь на грин, именно закатить мячик в лунку. Там уже, наоборот, основное это чтение наклона брейка на грине. Вот.
Брейка на грине.
Но это как раз ландшафт. То есть, как бы грины, они все отличаются друг от друга, они неровные. Поэтому это тоже задача игрока оценить наклон и ударить по той траектории, которая необходима. Вот. Ну, в принципе, где-то порядка 6-7 таких основных ударов, которыми игрок должен владеть.
Мне кажется, или гольф какая-то мужская игра, и тут мало женщин.
Ну, тебе кажется. Ну, действительно, наверное, в процентном соотношении мужчин больше занимающихся гольфом. Наверное, где-то 70 на 30. Но, в принципе, среди женщин тоже очень популярный.
А почему, почему так происходит, как ты думаешь?
Слушай, ну, на самом деле, хороший вопрос, потому что исторически так складывалось, что когда вид спорта появлялся только в Англии, в Шотландии, на тот момент, в принципе, женщин вообще не пускали в гольф-клубы. Была чисто мужская игра.
Mm.
Да, поэтому, вот, в принципе, даже до последних лет сохранялись еще гольф-клубы, куда до сих пор не пускали женщин. Такие, знаешь, там, с 300-летней историей. Но в последнее время даже такие гольф-клубы поменяли свою политику.
Ну вот. Да, мне кажется, в 2020 году...
Ну, слушай, в мире таких трендов абсолютно нет. Это я рассказываю про то, что было 300 лет назад в мире.
Ну да, да.
Да, сейчас, конечно же, занимаются и мужчины, и женщины, и дети, поэтому таких тенденций нет.
Ну, мне кажется, это еще, наверное, отчасти из-за того, что вот в гольфе, ну, все-таки над ним витает такой дух вот именно членства какого-то сообщества, такого закрытого, где ты можешь завести действительно какие-то бизнес-контакты, там, ну, или не бизнес-контакты, я не знаю, но просто найти людей со схожими интересами и схожим мышлением, что ли, с схожими, короче.
Да, да, ты все верно говоришь.
У тебя есть, ну, наверное, есть, да, какой-то вот опыт в плане именно знакомств? С многими людьми ты познакомился и там дружишь, с которыми ты играешь в гольф? Или это определенный какой-то список людей, которые там в обычной жизни ты не используешь? Как вот знакомство на гольф-поле влияет на твою жизнь? Возможно, витиевато и сложно задал вопрос, но я думаю, ты понял.
В принципе, да. Ну, слушай, безусловно, знакомств очень много было за эти годы. Вот, то есть я уже в гольфе порядка, наверное, 20 лет.
Ого.
Да, и за это время, конечно, так скажем, может быть, и встреч, и знакомств различного формата было очень много. То есть буквально в прошлом году, например, я был на самом престижном женском турнире в США.
Ага.
А вот одна из моих учениц попала на такой самый престижный турнир, называется... Самое главное, где он проходит. Он проходит на поле Augusta National. Это считается самый известный и крутой гольф-клуб в мире. А вот... Туда даже членство не мог купить долгое время. Не то, что купить, не мог попасть и не мог себе как бы договориться о членстве Билл Гейтс. Да,
ничего
только
себе.
Спустя там 15 лет ему согласовали членство, и он стал членом клуба.
15 лет?
Да, да, да. 15 лет он ждал своего часа. То есть там есть определенная цифра, грубо говоря, там 600 членов клуба.
Типа
точную цифру, если честно, я не помню. Да. Пока место как бы не освободится, никого-то ни за какие деньги ты членство купить там не можешь. На этом поле просто проходит один из самых известных турниров, наверное, самый турнир, известный в мире профессионального гольфа «Мастерс». Вот. Отчасти из-за этого поле является таким, такой, знаешь, гольф-меккой. Удалось, в принципе, очень круто съездить на это соревнование. Познакомились там, например, одна из членов клуба, там была Кандалина Райс. Вот, она нас тоже встречала, удалось с ней, в принципе, пообщаться на церемонии открытия турнира и так далее, и так далее. Потом, например, не помню, какой он был по номеру президент США, Билл Клинтон. Он был, например, играл в Московском городском гольф-клубе, тоже там короткое знакомство, но удавалось встречаться. Ну и, безусловно, много людей из российского шоу-бизнеса, политики, и спорта.
Завершить я хочу таким вопросом. Ну, мы подходим плавненько к финалу. Тайгер Вудс красавчик.
Слушай, ну, безусловно. Вообще, спортсмен, наверное, ну, в пятерку в мире точно входит из всех видов спорта. Во-первых, он первый спортсмен, кто стал миллиардером. Правда, после развода его финансовое положение в два раза ухудшилось. Но, тем не менее, это не умаляет его заслуг.
И почему он один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире вообще? Почему гольфист самый или самый?
Ну, вообще призовые, как бы, в принципе, в гольфе одни из самых высоких по сравнению с другими видами спорта. Но опять, в принципе, похоже на теннис. Суммы сопоставимые.
Ну да, там, по-моему, Федерер, наверное, и
да, ну, порядка Вудс. Там 2 миллиона долларов за первое место обычно зарабатывают на самых топовых турнирах. Ну, таких турниров довольно много.
В качестве вывода скажу свои впечатления и мысли о том, о чем мы сегодня поговорим. Я понял, что гольф — это интересно. Как я и думал, это в первую очередь эстетически очень красиво. Вот мне эстетика гольфа нравится. Потому что ты важную вещь подчеркнул, что ты не можешь просто в чем-то появиться на гольф-поле. Ты должен
безусловно.
Быть красиво одет, чтобы на тебя смотрели люди, чтобы ты смотрел на людей. Это определенный, ну, как бы, такой доступ в клуб, да. Вот. Это эстетически красиво. Это все-таки спорт, и это классно, что это спорт, и он наверняка тебя развивает. Если ты хочешь играть в гольф, ты должен развиваться не только на поле.
Да, отличный способ поддержать хорошую физическую форму.
Отличный способ провести выходные, или же ты можешь профессионально заниматься. Есть большая развитая инфраструктура по миру, или в Москве тоже большая развитая инфраструктура, ты можешь везде поиграть. Круто, что это на самом деле доступно, оказывается, что ты можешь, в принципе, не за большие деньги, ну, я как... если я правильно понял, 1000 за 5 рублей со все, ну, вот, полностью позаниматься один раз в групповом занятии. Этого будет достаточно.
Да, да.
И я уверен, что это будет классный опыт. Это его можно как бы развивать и понимать, что вот как бы это твое или не твое.
Даже меньше. В групповом тебе достаточно там 2-3 тысячи,
да,
чтобы позаниматься.
Да, 2-3 тысячи, это вообще, мне кажется, ну, доступно для всех. То есть ты можешь это делать, не знаю, раз в неделю, но это будет уже тебя сильно толкать вперед, чем ты вообще не будешь заниматься.
Безусловно.
И только будешь смотреть на, там, не знаю, на гольф.
На Тайгера Вудса.
На Тайгера Вудса, да, и на его миллиарды, и на плачущего Тайгера Вудса после развода. В общем, надеюсь, что мы с тобой смогли донести до слушателей то, что это доступно, что этим надо заниматься, что это круто. Вот. Спасибо тебе за беседу. Всем, кто слушал нас в iTunes, в Apple подкастах, пожалуйста, ставьте нам хорошие оценочки и отзывы. Это сильно продвигает нас вперед. На Яндекс.Музыке можно, на Яндекс.Подкастах можно поставить нам лайки. Но если вы наблюдали нас на Ютубе, это вообще вы просто короли по жизни, потому что вы видели и лебедя, который живет в Агаларов Эстейт, и поле Агаларов Эстейт, и клубный дом Агаларов Эстейт. В общем, все у вас получилось. И вот нас с Димой Красивых. Спасибо тебе, Дим.
И жду тебя на урок.
Да, я приду.
Договорились. Лук сыре.